Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Что ж, давайте поговорим о небесах. Я надеюсь, что у вас под рукой Библия и открытое жаждущее сердце, ведь мы приступаем ко второй части нашей серии размышлений под названием «Взирай на небеса». Павел сказал римлянам, что они должны радоваться в надежде. Римлянам 12:12. В надежде радуйтесь. Конечно же, он имел в виду надежду на небеса. Эта надежда должна наполнить наши сердца радостью. Еще в Ветхом Завете автор книги Екклесиаста 7:1 говорит: «День смерти лучше дня рождения». Но он говорит это с оттенком цинизма, потому что жизнь казалась ему бессмысленной. Но с другой стороны, это интонация, потому что у нас есть надежда на небеса, надежда на радость. Павел говорит: «Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». И тем самым он выразил ту же радостную и чудесную надежду. Что делает надежду радостной? Это перспектива небес. Мы те, кто знаем и любим Господа Иисуса Христа и направляемся к вечному месту обитания, которое Библия называет небесами. Итак, на прошлой неделе мы узнали несколько важных истин о небесах. И прежде всего, это обитель Бога. Это уникальный дом. И хотя Бог вездесущ и пребывает повсюду, во всякое время, есть особое место Его присутствия, Его жилище, и это небеса. Все, что дорого нашему сердцу, находится на небесах. Там наш Отец, там наш Спаситель, там святые Ветхого и Нового Завета, там наше имя, наше наследие, наша награда, наше сокровище, наше гражданство. Небо – это наш дом. В этой жизни мы лишь странники. Библия говорит, что на небесах пребывают и святые ангелы. В Исаии 6 мы видим картину Бога, сидящего на своем небесном престоле, окруженного святыми ангелами. В Матфея 22:30 и Луки 15:10 тоже говорится, что ангелы находятся на небесах. Там ясно сказано, что это место обитания святых ангелов. И хотя мы еще не на небесах, мы живем в небесных сферах, то есть мы находимся в предвкушении божественной славы, потому что Святой Дух обитает в нас. И мы уже можем видеть небесную силу Божию. Мы знаем нечто о радости небес и нечто о любви небес, нечто о силе небес и нечто о благословении небес. Все это даровано нам во Христе через присутствие Святого Духа, который дает нам любовь, радость, мир, кротость, доброту, веру, смирение, самообладание. Все это в полном расцвете дает реальность на небесах. Святой Дух – это залог, гарантия грядущих благословений. Быть христианином – это почти как наслаждаться закусками перед главным небесным пиром. Мы уже наслаждаемся небесной жизнью. Мы обладатели вечной жизни прямо сейчас. Мы члены новой семьи, мы носители новой человеческой природы, новой семьи. Мы причастники божественной природы. Мы принадлежим небесам, а здесь мы всего лишь пришельцы. И однажды мы отправимся туда. Итак, как я уже говорил, многие уже находятся там. Святые Ветхого Завета, кто умер после смерти и воскресения Христа. Мы позже узнаем, что их духи уже пребывают там, ожидая воскресения тел. Они находятся там в духе. И это и есть настоящая личность, но еще не в прославленном теле, которое будет дано им во время второго пришествия Христа. Святые Ветхого Завета, святые Нового Завета – все сейчас находятся в Божьем присутствии. И я действительно верю после многих лет изучения Библии, что в тот момент, когда любой Божий святой умирает, он сразу же попадает на небеса. Некоторые богословы учили, что когда святой Ветхого Завета умирал, он попадал в место, которое называется «лимб отцов», то есть в место ожидания, где нужно было ждать, пока Христос умрет. И только после этого Христос умер и вознесся на небеса, только после этого можно было войти в небеса. Но я не думаю, что Ветхий Завет действительно придерживается этого. Я считаю, что нет никаких указаний в Ветхом Завете, что существовало такое место ожидания. Думаю, когда святой Ветхого Завета умирал, он сразу входил в Божие присутствие. Когда христианин Нового Завета умирает, он также входит в Божие присутствие. Давайте посмотрим Псалом 15:11. «Ты укажешь мне путь жизни». Он говорит и выражает надежду перед лицом смерти. Он говорит: «Господь не даст телу своему увидеть тление». Он не оставит душу свою в могиле, но ты укажешь мне путь жизни. Полнота радости перед лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек. Блаженство в деснице твоей вовек. Покинув этот мир, он войдет в Божие присутствие, чтобы обрести вечное блаженство и полноту радости. Давайте посмотрим на Псалом 22. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Нет такого места, куда бы вы ни пошли, где не было бы Бога рядом с вами. А где пребывает Бог? На небесах. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в лимбе? Нет. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Это обитель на небесах, быть в Божьем присутствии после смерти. Именно об этом говорит апостол Павел во 2 Коринфянам, 5 главе. Отлучено тело и уже с Господом. Итак, я верю, что когда святой Ветхого Завета умирал, он сразу входил в Божье присутствие. Посмотрите, например, Матфея 17 глава на преображение Христа. Вы помните, что на той горе, где Христос преобразился, явился Моисей и Илия. Они явились. И заметьте, Христос еще не умер и не воскрес из мертвых. А Моисей и Илия уже были там. Очевидно, в безопасности и в Божьем присутствии, приведенной в той славной сцене. Возьмите, к примеру, Луки 16, где говорится о Лазаре, который умер и попал на лоно Авраамова. И Авраам и Лазарь находятся вместе. И я верю, что это место Божьего присутствия. Если вы поймете, что означает лоно Авраамова, это может многое прояснить. Речь идет об образе восточного пиршества, где ученики возлежали. В то время пиршества были длительными, где люди возлежали, ели, праздновали, звучала музыка и велись беседы. И пир мог продолжаться долго. Например, свадьба длилась 7 дней. Люди пили, ели, танцевали, и гости оставались в доме. Поэтому возлежание за столом было обычным делом. Они возлежали на полу, и голова одного человека оказывалась рядом с грудью другого. Например, если Авраам возлежит, то Лазарь будет примерно на уровне его груди. Это такой образ. Очень похоже на то, как апостол Иоанн возлежал у груди Христа на Тайной вечере. Конечно, никто не хотел разговаривать с чьими-то ногами, поэтому люди располагались так, чтобы головы были рядом. И так быть на лоне Авраамова – это значит возлежать за пиршественным столом в атмосфере радости. Это образ Божьего присутствия, Божьего дома, за столом праздника. И кроме того, кто был самым почитаемым человеком в истории евреев – Авраам. Если ты возлежал рядом с грудью Авраамова, это значило, что ты сидишь рядом с почетным гостем. А вот нищий, который всю свою жизнь провел в лишениях, в бедности, в страданиях, и вот теперь он в личной близости с величайшим человеком, за исключением разве что Иоанна Крестителя. Но в еврейской истории Авраам был величайшим, и вот этот никому не нужный нищий возлежит рядом с почетным гостем. Это образ торжества. Бог устраивает пир для тех, кто вошел в его присутствие. Жизнь у Лазаря была полная болезней, и это вынуждало его просить милостыню, чтобы выживать. Но теперь он оказался в месте высшей чести с отцом Израиля, с Авраамом. И вот это место называется лоно Авраамова. Есть еще один термин, который используется для обозначения небес в Ветхом Завете или во времена до воскресения. Посмотрите со мной на 23 главу Луки. Мы вскоре пойдем дальше, но я хочу, чтобы вы ее запомнили. Лука, 23 глава. Вы помните разбойника на кресте? В 42 стихе он говорит Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». А Иисус отвечает ему, и запомните это, мы еще вернемся к этому. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Где? В раю. Кто-то скажет, ну это тот же самый лимб. Нет. Где находится рай? Ты будешь со мною сегодня. В раю. Ты будешь там сегодня со мною. Значит, это не место после воскресения, потому что Иисус еще не вышел из гроба. Рай в данном контексте – это не промежуточное состояние, это не место ожидания. Это место Божьего присутствия, куда душа верующего входит сразу после смерти. И разбойник, обратившийся ко Христу, получил обещание быть с ним в тот же день в небесной славе, в раю. Итак, что такое рай? Чтобы это понять, нужно просто найти, где еще в Писании упоминается рай. 2 Коринфянам 12 глава. Павел говорит в стихе 2. «Знаю человека во Христе, который 14 лет назад, в теле ли, не знаю, вне тела не знаю, Бог знает, был восхищен до третьего неба». Другими словами, он пережил нечто, чего сам до конца не понимает. Такой человек был восхищен в рай. Рай существовал до воскресения и продолжает существовать после воскресения. Единственный вывод, который можно сделать – рай – это небеса, Илона Аврамова – это небеса. Куда бы ни пошел святой после смерти, это Божье присутствие, это небеса, это время торжества, пира, это дом Отца, где Он накрывает стол, и вы находитесь там, чтобы пережить эту радость, которую Бог может дать своим святым, будь это до воскресения или после. И я верю, что отлучен от тела означает пребывать с Господом. Я не думаю, что святые Ветхого Завета попадали в место ожидания в некий резервуар. Я думаю, они входили в Божье присутствие. «И пребуду в доме Господнем многие дни», — говорит Давид. Итак, небеса — это место, где живет Бог, где Его святость полностью открыта и переживается Его поклоняющимся ангелами. Небеса — это такое место, где пребывают души умерших святых, и их тела будут воскрешены, чтобы соединиться с их духами. А пока мы не достигли этого места, мы живем в небесных сферах. Это значит, что мы уже наслаждаемся вечной жизнью и всеми благословенными плодами Духа здесь и сейчас. И мы ожидаем тот день, когда станем подобны Христу, когда узрим Его таким, какой Он есть. Кто явил жизнь и бессмертие в новом облике воскресшей человечности? Мы узрим того, кто явил жизнь и бессмертие в новом облике воскресшей человечности. И мы ожидаем этой встречи, и когда она свершится, мы будем подобны Ему. Небеса – это место, где обитает Бог, где пребывают ангелы и искупленные, ушедшие из этой жизни. Это отвечает на первый вопрос, что такое небеса. А теперь второй вопрос. Где находятся небеса? Я хочу, чтобы вы знали, небеса – это место. Это место, как Лос-Анджелес. Это географическая точка. Это такое же место, как Южная Америка, Альпы или Китай. Но не просите карту, потому что ее нет. Вы не сможете определить долготу или широту, потому что это не поддается измерению. Это место, где люди с прославленными телами, подобными воскресшему телу Христа, будут действительно перемещаться, жить и действовать. Иисус, когда восстал из гроба, мог есть, ходить, говорить, пить. Он это делал за столом с учениками. Его можно было потрогать, почувствовать и узнать. Итак, небеса – это место для прославленных людей, которые реальны, не эфемерные, но настоящие. Вы скажете, ну где же рай? Он наверху, на небесах. Павел говорит, что был восхищен до третьего неба. Когда Иисус пришел на землю, Он сошел, а когда возвращался на небеса, Он вознесся. Ефесянам 4:8. Он сошел, а затем снова вознесся. Деяния 1:11. Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его, восходящим на небо. Когда Господь вернется, согласно 1 Фессалоникийцам 4:16, Он сойдет с небес, и мы будем восхищены с земли на небеса. 1 Фессалоникийцам 4:17. Будем восхищены. Когда Бог взирает на свое творение, Псалом 52:2 говорит, что Он смотрит вниз. А когда человек взирает на Бога, согласно Псалму 122:1, он смотрит вверх. Когда Иоанн получил видение небес, в Откровении 4 главе, он услышал «Зайди сюда, и я покажу тебе, что будет». Новый Иерусалим, вечное жилище святых, показан как нисходящий с небес. Так что ясно из Писания, что все это находится наверху. Вы скажете, ну это довольно общее обозначение. И вы правы. Вы скажете, а где именно наверху? На третьем небе, за пределами бесконечного пространства. Оно выше всего. Вы спросите, ну а как же далеко? Я рад, что вы спросили. В 1958 году спутник Пионер-1 отправился в космос и достиг 70 тысяч миль, но до небес так и не добрался. К счастью, туда не попал советский спутник Луна-1, запущенный в 1959 году. Он облетел Солнце, передал данные с расстояния 373 тысячи миль и тоже не оказался на небесах. Американский Пионер-4 преодолел 407 тысяч миль. Мы продолжаем запускать аппараты все дальше и дальше, но ни один из них не попал на небеса. Ни один из них туда не добрался. Вы спросите, ну и как же далеко нужно идти, чтобы попасть туда? Давайте немного поразмышляем. Небольшой урок истории. Луна находится на расстоянии 211 463 миль. Теоретически, вы могли бы дойти туда пешком за 27 лет, так что это уж не так и далеко. Но когда вы доберетесь до Луны, вы еще не будете на небесах. Луч света достигает Луны за 1,5 секунды, потому что движется со скоростью 186 миль в секунду. Давайте представим, что мы движемся с такой же скоростью, и может тогда мы доберемся до небес. Если бы мы могли так двигаться, то достигли бы Меркурия за 4,5 минуты, а до Марса за 4 минуты. До Юпитера чуть дальше, 35 минут. До Сатурна за час, это 790 миллионов миль. А вы знаете, что название планеты Уран переводится с греческого как «небо»,
и находится на расстоянии 1,5 миллиарда миль, а Плутон еще дальше. Но даже когда мы пройдем Плутон и окажемся где-то там, мы все еще не на небесах. Это духовная реальность, превосходящая все измерения, место Божьего присутствия, куда не добраться приборами, но куда ведет только вера. А теперь позвольте взглянуть на это с другой стороны. Наша Земля – одна из 9 планет, вращающихся вокруг Солнца. Диаметр Земли около 8000 миль. Ее масса оценивается примерно в 6 септиллионов 600 секстиллионов тонн. Мы живем на этом огромном тяжелом теле, которое вращается от Луны на расстоянии 211 тысяч миль и примерно 93 миллиона миль от Солнца. А, кстати, диаметр Солнца имеет массу в 330 тысяч раз превышающую массу Земли. А ведь Солнце – это всего лишь одна звезда, которая содержит около 100 миллиардов других звезд. И все это лишь малая часть Вселенной. Когда ты начинаешь расширять свое мышление, погружаясь во все эти числа и устремляясь в глубины галактики, становится невозможным удержать себя от изумления. Например, диаметр нашей Солнечной системы – около 660 световых минут. Но галактика, частью которой она является, имеет диаметр около 100 тысяч световых лет. И все это всего лишь одна галактика. А теперь представьте, таких галактик миллиарды. Вы скажете, мне начинает казаться, что небеса – это очень-очень далеко. И это правда. А теперь послушайте, Иисус сказал разбойнику на кресте, «Сегодня же будешь со мною в раю». Друзья, это быстро. Это мгновенный переход. Вы скажете, как это возможно? Я не знаю. Павел был восхищен и сам не понимал, что происходит. Он говорит, не знаю, в теле ли или вне тела. Бог знает. Я просто знаю, что был восхищен до третьего неба и вернулся в тот же день. Но как это возможно? Я не знаю. Библия говорит, что все произойдет настолько быстро, что мы изменимся. Во мгновение ока. Это не означает миг или моргание. Это означает то время, за которое свет отражается от зрачка. Очень быстро. Мы будем двигаться с такой скоростью, что это невозможно представить. Небо наверху, оно далеко и оно близко. Вы скажете, как это понять? Мы этого не поймем. Это просто удивительное размышление об этом. Небеса огромны, они велики. Вы скажете, как это понять? Мы не понимаем. Это просто удивительное размышление об этом. Небеса огромны. И знаете, насколько они велики? Они велики настолько, насколько велик Бог. Вы спросите, а насколько велик Бог? Он бесконечен. Где бы ни заканчивалась наша Вселенная, ее окружает бесконечное, вечное небо. Так что небеса – это не просто сверху. Небеса – это бесконечность Божьего присутствия, окружающая бесконечную Вселенную. И это невероятно. Небеса находятся наверху, выше всего, выше материальной Вселенной. Они столь же велики, как сам Бог. Мы не можем постичь этого, потому что мы пленники мышления, ограниченного временем и пространством. Мы не способны представить себе бесконечные вечные небеса, но именно это учит нас Библия. И где-то посреди всего этого мы, и моя личная точка зрения такова. В новом небе и в новой земле, в конце времен, то небо, которое находится за пределами нашего мира, охватит все и преобразит это в небеса. И не останется ничего, кроме небес. Материальная вселенная, как мы ее знаем, будет уничтожена. Вы ведь помните, как в Библии говорится, что звезды падут, луна превратится в кровь, небеса свернутся, как свиток, и в конце концов Бог сделает небесами все. Именно поэтому это называется новое небо и новая земля. Обновленная земля, сияющая, как хрустальный драгоценный камень, в центре этой бесконечной небесной реальности. Вы спросите, почему земля будет в центре внимания? Потому что земля – это сцена искупления. Именно на земле Бог пролил свою кровь и искупил своих вечных людей. Поэтому земля во многом станет фокусной точкой. Но главный город на небесах называется Новый Иерусалим. Это основной город небес. В Откровении 21 он написан как нисходящий с небес. Мы не знаем, когда Бог его создал. Мы не знаем, когда было сотворено новое небо и новая земля. Возможно, они вечны, как сам Бог. Но мы знаем, что это реальное место и это измеримое место. А теперь мы подошли к третьему вопросу. Первый вопрос, что такое небеса? Второй вопрос, где находятся небеса? И третий вопрос, какими являются небеса? Хорошо, первое яркое видение небес мы находим в первой главе пророческой книги Ветхого Завета, написанной Иезекиилем. Откройте Библию на первой главе книги Иезекииля. Я никогда не встречал человека в здравом уме, который бы решился на подобное. Эта глава буквально бросает вызов любому толкователю. Можно сделать отчаянный прыжок в надежде попасть хоть в какую-то грань истины. Но это очень сложная глава. Каким-то чудным образом в своем дивном откровении Бог перенес Иезекииля в видение небес. И снова напоминаю, небеса очень далеки, вы бы не смогли добраться туда за миллиарды и миллиарды лет. Но мы могли бы оказаться там сегодня, если бы Бог нас туда призвал. Невероятно. И вот Иезекииль получает видение. Стих 4. «И видел я, вот бурный ветер шел с севера, большое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его, как бы светящееся вещество, из середины огня, и из него явились образы четырех животных существ, и у них был облик человеческий. У каждого было по четыре лица и по четыре крыла, ноги их были прямые, сверкали, как отполированная медь». Стих 8. Стих 8. «И руки человеческие были под крылами». Стих 8. «И руки человеческие были под крыльями их, на четырех сторонах их, крылья их соприкасались одно с другим, лицами своими они не оборачивались, шли каждый прямо вперед. И вот каковы были лица их, у всех четырех лица человеческие, и лицо льва с правой стороны у всех четырех, и лицо тельца с левой стороны у всех четырех, и лицо орла у всех четырех, были лица их». Вы поняли картину? Крылья их были распростерты вверх, у каждого по два крыла, соприкасающихся с крыльями другого, и еще по два покрывающего тела. И шли они прямо вперед, куда хотел идти дух, туда и шли, не оборачиваясь при движении. И среди живых существ было нечто, похожее на горящие угли, как бы факелы, мелькающие туда-сюда между живыми существами, как бенгальские огни. Огонь был яркий, и из огня исходили молнии, а живые существа двигались туда и сюда, как вспышки молнии. Друзья, невозможно до конца понять, что это значит. Я читал разные комментарии, но все это чистейшие догадки. Стих 15. «И смотрел я на животных, и вот на земле подле этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению их казалось, будто колесо находилось в колесе. Когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались. А обойдя их, высокие и страшны были они. Обойдя их, у всех четырех вокруг полны были глаз. И когда шли животные, шли и колеса подле них. А когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса». Очень сложно понять. Куда дух хотел идти, туда шли и они. Куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними. Ибо дух животных был в колесах. Когда шли те, шли и они. И когда те стояли, стояли и они. И когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса. Ибо дух животных был в колесах. Над головами животных было подобие свода, как вид изумительного кристалла, а под сводом простирались крылья их прямо одно к другому. И у каждого были два крыла, которые покрывали их. У каждого два крыла покрывали тела их. И когда они шли, я слышал шум крыльев их, как бы шум многих вод, как бы глаз всемогущего, сильный шум, как бы шум в воинском стане. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И голос был со свода, который над головами их. Когда они останавливались, тогда опускались крылья их. А над сводом, который над головами их, было подобие престола по виду как бы из камня сапфира. Это драгоценный камень. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху над ним. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресел его и выше от вида чресел его и ниже я видел как бы некий огонь. Сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело и это сияние кругом. Такое было видение подобия славы Господней. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголящего. Что это? Это описание престола Божьего на небесах. Вы скажете, что это значит? Я не знаю. И он тоже не знал. Но он изо всех сил старался вдохновленным Святым Духом передать хоть какое-то представление об этом фантастическом видении. Ослепительный свет от ослепительных камней, цветные колеса, света и радуги, переплетенные с ангельскими существами, животные, и все это вокруг престола вечного и славного Бога, движущее, сверкающее, вспыхивающее, вращающееся сияние. Просто не передать. Некоторые скажут, что лев символизирует величие и силу, человек – разум и волю, вол – терпеливое служение, а орел – стремительный суд. Возможно, в этих образах есть доля символической реальности, но на самом деле перед нами суверенность Бога, Его величие, Его слава, дивная красота небес, порядок, симметрия, совершенство. Все это изображено в колесах, в сияющих драгоценных камнях, свете. Вот она, картина небес. Она превосходит наше понимание. Она непостижима для нас. Это просто чудо. Теперь мы подберемся немного ближе к деталям. Сегодня вечером я приглашаю вас открыть книгу Откровения. Глава 4, стих 1. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говорящий со мною, сказал, «Зайди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тот час я был в духе. Он увидел престол, стоящий на небе. Я думаю, он подхватил его там, где остановился Иезекииль. Иезекииль завершает первую главу образом престола, где происходила необъяснимая слава небес. А Иоанн подхватывает то, с чего начал Иезекииль, и говорит, позвольте рассказать вам о престоле. И вновь повторяется слово «престол», и затем снова на протяжении всего отрывка. Это центр небес, это место обитания Бога, это точка сосредоточения Его присутствия. Стих 3. «И сидящий был видом подобен камню Яспису». Яспис – это прекрасный камень, возможно, переливающийся разными оттенками. Вероятно, он был ближе всего к алмазу. А дальше сказано «и сардису по виду». Сардис – это красный камень. Здесь мы видим Бога в величественном великолепии, и красный сардис, возможно, указывает на Бога как Искупителя, который принес кровавую жертву. Так перед нами раскрывается слава Божия и сияние Его величия и славы, благодать и милость Его искупительного характера. Яспис и сардис, кстати, яспис и сардис были первым и последним камнем на надперстнике первосвященника, согласно исходу 28. Они представляли Рувима, первенца, и Вениамина, младшего сына. И таким образом Бог как бы представляет себя того, кто объемлет весь Израиль. И сказано, что вокруг престола была радуга. И снова всплески тех же образов. Иезекииль тоже упоминает радугу и видом как изумруд. Это выше человеческого понимания. Перейдя к пятому стиху, он говорит, «И от престола исходят молнии, громы и гласы». Это похоже на то, что звучит в Иезекииле. И похоже на Синай, когда Бог лишь дал отблеск своего присутствия. Все это говорит о присутствии Бога. Вспышки, громы, сияние, слава, величие, множество цветов радуг, и это невероятно. А затем сказанные 7 светильников огненных горели перед престолом. Это 7 духов Божьих. Это не значит, что существует 7 святых духов. Речь идет о семикратном проявлении духа. Обратитесь к главе 11 пророка Исаии. Там рассказывается характер Святого Духа. Он Дух Господень, Дух премудрости, Дух разумения, Дух совета, Дух силы, Дух видения и Дух страха Господня. И вот престол, величие, слава и атмосфера суда. Здесь же Дух Божий. И стих 6 нечто удивительное. Перед престолом как бы море стеклянное, подобное кристаллу. Представьте, на престоле Бог, окруженный всеми этими красками, радуга, изумруд, сардис, яспис, камни, сверкающие всеми оттенками, а у подножия престола – море кристалла. Все это описывает великолепие Бога, отражает Его славу и Его престол. В Исходе 24 сказано «И взошел Моисей с Аароном, Надавом и Авиудом, и 70 старейшинами Израиля, и они увидели Бога Израилева. И под ногами Его было как бы мостовое из сапфира, ясное, как само небо». Удивительно. Когда они получили видение от Бога, они увидели Его на престоле, под престолом чистое, сияющее кристальное основание. Это небо, это реальное место. Бог действует там. Позже мы поговорим о том, что мы увидим и кого мы увидим на небесах. А под престолом кристальное, чистое, сияющее и сверкающее море стекла. Иногда оно описано как сапфир. Послушайте меня. Небеса – это не страна теней и туманов. Люди говорят, я умер, был на небесах и вернулся. И что же ты увидел там? Ну, был свет в конце длинного туннеля. Я читал все эти книги. Люди умирают и видят какой-то свет в конце туннеля. Люди якобы умерли и были возвращены к жизни. А потом тот человек, который выводит меня из себя, говорит, что был на небесах и вернулся, и там нет ни спален, ни ванных комнат. Но это же абсурд. Небеса – это не страна спален и ванных. Небеса – это не какой-то свет в конце туннеля. Это великолепие, это величие, превосходящее всякое писание. А в стихе 4 сказано, и вокруг престола 24 престола, и на престолах 24 старца, сидящие облаченные в белые одежды, и на головах их золотые венцы. Лично я верю, что это представители церкви, нового человечества. Вы спросите, а где же мы? Господь на своем престоле, и вокруг 24 престола, и они – образ церкви. Я верю, что мы все царствуем с Ним. Прямо там. Мы будем в этом великолепии. Иезекииль говорит, что оно раскинуто под небесами, и, честно говоря, друзья, оно достаточно велико, чтобы охватить всю Вселенную. И это Невероятно. А в шестом стихе сказано, что вокруг престола четыре живых существа. Вероятно, речь идет об ангелах, херувимах. Это небесные воинства. Это искупленная церковь, те, кто познал Бога и представляет его новое человечество. А затем сам Бог в своем величии и славе. Итак, небеса – это и есть престол. Не могу удержаться и должен вам сказать еще кое-что. Там есть храм. Откровение 3.12. В древних городах, в центре города, стояли два главных здания – дворец для царя и храм для божества. Так выражалось божественное и человеческое правление. А на небесах в каком-то смысле есть престол Бога. Это и есть храм, как выражение поклонения Ему. И в Откровении 3.12 сказано: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон». Там есть храм, и мы столпы в этом храме, говорит он, те, кто побеждает. В 15 стихе 7 главы сказано: «За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его. И сидящий на престоле будет обитать в них». Речь идет о тех, кто омыл одежды свои и вышел из великой скорби. Они стоят перед престолом Божьим, и они служат ему день и ночь в его храме. А тот, кто сидит на престоле, он покроет их. И в этом храме сам Бог. И мы будем служить ему в этом храме. Откровение 11.19. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его. И произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». В 15 главе опять же упоминается этот храм. В 5 стихе. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм Скинии, свидетельство на небе». А теперь позвольте мне пригласить вас к 21 главе, 22 стих. «И храма я не видел в нем, ибо Господь Бог, Вседержитель и Агнец – храм его». Храм нельзя отделить от Бога. Это не просто место, где обитает Бог. Храм – это сам Бог. В святом городе нет храма, кроме Бога, потому что Бог и есть храм. Некоторые считают, и возможно это так, что здесь описываются новые небеса и новая земля, которые еще предстоит полностью создать. И что сейчас храм существует, но когда Бог сотворит новые небеса и новую землю, храма не будет. И когда сказано, что мы будем сделаны столпом в храме Бога нашего, это значит, что мы будем иметь место в самом Его присутствии, что мы будем служить в Его присутствии. Это великолепная мысль. Вот каковы небеса. Склонимся к молитве. Отче, мы потрясены этим вечером. Какое видение небес Ты даровал нам, столь далекое и в то же время столь близкое. Как Ты переносишь нас через миллиарды световых лет? Мы не в силах даже представить, каково это. Неудивительно, что Иезекииль испытывал трудности. Неудивительно, что Иоанн и Павел не могли выразить это словами. Отче, мы жаждем того дня, когда сможем быть там, в этом невероятном и грядущем мире. Увидеть Твое сверкающее величие и восседать на престолах рядом с Тобой и служить в Твоем присутствии. Мы жаждем того дня, когда будем общаться со святыми прошлых веков. Мы так желаем провести вечность, посещая Новый Иерусалим. Отче, все сводится к одному. В небеса входят лишь те, кто принял Твоего Сына, Господа Иисуса Христа. И поэтому я молюсь, если есть кто-либо среди нас сегодня, кто еще не отдал свою жизнь Христу и не имеет надежды на небеса, пусть он сделает это прямо сейчас. Пусть он исповедует его Господом и Спасителем, примет прощение, которое он дарует через свою смерть и воскресение, и станет гражданином неба. А для нас, идущим этим путем, пусть наш взор будет постоянно устремлен к небесам и явлению Христа. Пусть мы жаждем того дня, когда сможем насладиться тем, что Ты приготовил для нас ради Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.